этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – военный историк Евгений Белаш. Тема его лекции и беседы – прогнозы на мировые войны. То есть, какую люди представляли себе первую, вторую, ну и, действительно, не дай бог, третью мировую войну. Итак, Евгений, по порядку начнем.
Да. Добрый день. И начнем мы с прогнозов о том, как в конце позапрошлого 19 века люди представляли себе новую большую войну. Здесь нельзя не сказать о нашем соотечественнике, банкире Иване Блёхе, который еще в конце 19 века издал огромный труд под названием «Будущая война». Поскольку Блёх был банкиром, он смог собрать очень большой авторский коллектив действительно профессионалов. И в этом труде он изложил буквально все. Какой будет будущая война и в военном, и в экономическом, и в социальном положении? Общий вывод. Большая война в Европе просто невозможна. Почему? Потому что как только противник начнет наступать, все стороны будущей войны наткнутся на сокрушительный огонь современных винтовок, современных пушек, современных пулеметов. И войскам придется закопаться в землю. Экономика не выдержит напряжения войны, биржи рухнут, итог – революции. То есть еще в конце XIX века был труд, который абсолютно точно до деталей предсказал ход будущей Первой мировой войны. Тем не менее, Блёху очень многие возражали. И кадровые военные, и просто военные теоретики. И говорят, что это все, конечно, очень красиво, но вот же, пожалуйста, примеры будущих войн и англо-бурской, и русско-японской. Вы говорите, что войска закопаются в землю, не смогут наступать, а в бурскую смогли, и в русско-японскую смогли. Хотя в будущей войне Блёха... Прогнозы удивительно точные. И заграждение из колючей проволоки, и ночные атаки при освещении прожекторами, и снайперская война, и даже панцирные лафеты – все это уже было.
Последнее, прошу прощения, что вы сказали, Евгений?
Панцирные лафеты для орудий.
Угу.
Конечно, сам труд огромный, но просто полистать, он есть в сети, он есть на русском, и посмотреть картинки – там изложено буквально все. И, пожалуй, действительно, для того, чтобы писать хорошую фантастику, надо действительно знать, о чем писать. Авторы будущей войны действительно знали.
То есть ему удалось, Блёху, удалось привлечь, как сейчас говорят, продуктивный коллектив авторов.
Да.
Оплатить его услуги, и финансисты работали рядом с военными, военные работали рядом с военными промышленниками, и так по цепочке.
Да, и они брали реальные результаты учений, они брали реальные испытания нового оружия, они брали мелкие войны конца XIX века, которые мы сейчас уже забыли, и итог они все это достаточно точно спрогнозировали на будущее.
Ну вот то, что вы сказали, там, как мне показалось, большое количество точных попаданий.
Да, да.
А насколько они были связаны с соображениями секретности? Или... в ту пору на это не так много внимания
уделяли. Как ни странно, тогда, до Первой мировой войны, мир вообще был кардинально другим. Сейчас нам даже трудно представить себе, что человек мог путешествовать по всему миру, скажем, просто с визитной карточкой, даже без паспорта.
Миллион, Евгений, да. Как говорят наши англосаксонские друзья, это научный факт?
Совершенно научный факт, да.
То есть человек садился на корабль в Лондоне.
Были бы деньги, да.
И все.
Да.
Вот по тем временам были бы деньги.
И более того, нельзя не упомянуть еще об одном пророчестве. Это великий Герберт Уэллс и его «Война миров». Представьте себе, Британская империя. Не та Великобритания, которую мы знаем сейчас. Достаточно скромный остров с очень скромной армией, еще более скромной экономикой. То есть тень былого величия. А тогда, на конец XIX века, именно в Британской империи жил каждый четвертый землянин. Флот доминировал практически по всему мировому океану, везде, в ключевых точках, от Гибралтара до Гонконга и Сингапура, везде были нужные британские крепости.
На суше, базы?
Да. На суше железные дороги и, главное, телеграф, как его сейчас называют, интернет викторианской эпохи. То есть, действительно, где-нибудь в Афганистане стоит пограничный пост, на него нападают, он успевает отстучать сообщение, и да, по пароходам, по железным дорогам туда быстро прибывает отряд разобраться, что случилось.
Угу.
И внезапно появляется Герберт Уэллс и описывает «Войну миров». Прибывают марсиане, которые к тогдашней, ну, пожалуй, лучшей в мире британской армии и флоту. Их оружие марсиан соотносится с оружием землян примерно так же, как оружие англичан с оружием зулусов, то есть копии примитивной мушкеты. Марсианам даже не нужно ненавидеть землян. Земляне для них просто пища. Я даже не могу себе представить, с каким чувством читали тогдашние британские джентльмены, действительно повелители четверти земли, не говоря об океане, о том, что с ними могут поступить точно так же.
Угу.
И характерный момент. Уэллс придумал первые боевые шагоходы, первые машины, созданные на, по образу и подобию живых организмов. То есть тогда даже и слов-то таких бионика еще не было, а Уэллс это все придумал. Он описывал прямую выплавку алюминия из любой глины. То есть на тот момент это были технологии не просто на грани фантастики, а за грани фантастики. И среди прочего, герои видят, как в воздухе начинает что-то носиться. И вот тут главный герой «Войны миров», как говорится, так и сел. Это что же получается? Марсиане умеют летать? Получается, они не только Британию захватили, они могут полететь куда угодно. Конец XIX века. Даже для марсиан полет в воздухе, управляемый полет в воздухе, это что-то невероятное. Пройдет всего несколько лет. Первая мировая война. Десятки тысяч самолетов, бронированные танки, самоходки, отравляющие газы, те самые, которыми марсиане травили людей, пожалуйста. Настолько прогресс техники, что буквально несколько лет назад это казалось безумной фантастикой, совершенно несбыточной.
А правда, что с изобретением пулемета некоторые теоретики военного дела сказали, а вот теперь его не будет больше, потому что, ну, чисто пулеметом-то сделалось.
И справедливо, вот как раз у Блёха получилось, что большая война в Европе приведет к колоссальным потерям и людей. Современная ему медицина просто не справится с таким наплывом раненых. Количество кадровых военных резко уменьшится, особенно офицеров. И все, армия просто развалится.
А вот, Евгений, вопрос к вам как к специалисту по данной проблеме. То есть апокалиптические видения, они не предполагали, например, появление каких-то эффективно действующих лекарств, каких-то средств защиты, новых фортификационных сооружений. То есть так далеко в те времена мысль не шла.
Как правило, нет. Тогда очень любили описывать «Адскую войну». Это реальное название. Художник Рабида рисовал замечательные картины будущей войны, в том числе атаки велосипедистов с пиками, легендарные картинки. Их очень любят вывешивать в интернете как пример несбывшегося прогноза. но очень часто забывают, что на заднем плане там едут вполне себе самоходные бронированные пушки. То есть Рабида во многом тоже был прав. О. И тот же Герберт Уэллс уже в 20 веке, после Англобурской войны, написал небольшой, но очень поучительный рассказ «Сухопутные броненосцы». Именно о том, как выйти из позиционного тупика, который блестяще описал товарищ Блёх. Итак, есть две выдуманные страны, они воюют друг против друга, и вот возникает ничейная полоса. В этой полосе ничто живое не может долго продержаться, настолько точный огонь. Но вот однажды ночью на позиции рассказчика двигаются какие-то странные бронированные монстры. И тут надо отметить, что Герберт Уэллс предсказал идею танка. То есть он понял, как этот танк и почему появится. Вот у нас позиционная оборона, укрепление, и их никак иначе не сломать. И в бой идут 30-метровые бронированные монстры. И не на гусеницах, а на специальных колесах Педрейла. Специальные вездеходные колеса, новейшая тогда техника. И стреляют они не из пулеметов, а из дистанционно управляемых самозарядных винтовок. То есть у нас есть винтовка на подвесе, где-то в корпусе стоит наблюдатель, смотрит, ему проецируется изображение снаружи на специальный экран, он на экране, как сейчас с джойстиком, подводит стилус, нажимает на кнопку, и еще один противник убит. То есть, как сейчас с дронами воюют. То есть, Уэллс не предвидел внешний вид будущих танков Первой мировой войны, но, тем не менее, саму идею танка описал абсолютно блестяще. В этом он был абсолютно прав. Точно так же, как другой великий писатель Артур Конан Дойл, создатель Шерлока Холмса, он писал и боевую фантастику. И перед самой Первой мировой войной написал небольшой рассказ «Опасность». И сухопутные броненосцы, и «Опасность», к счастью для нас, переведены на русский язык, они есть в сети, их можно почитать. Они коротенькие, но очень познавательные. И там как раз Конан Дойл в рассказе «Опасность» описал, как некая европейская страна с крохотным флотом, но, имея всего несколько подлодок, побеждает Великую Британскую империю. Она устраивает неограниченную подводную войну, захватывает и уничтожает любой транспорт, идущий в Британскую империю, а именно к британским островам. Причем, что характерно, подводные лодки в XIX веке описывали все, кому не лень. Но, как правило, они охотились за военными кораблями. А у Конан Дойла именно полная тотальная блокада британских островов.
А кому принадлежит первенство предвидения вот такого подводного, самодвижущегося боевого аппарата? Жюль Верну? Капитан Немо?
Да, по крайней мере, одному из них. Как правило, постоянно упоминают, что вот Жюль Верн торпед не предвидел, перископа не предвидел, но сама идея великолепна же. И тут надо отметить, очень часто фантастов ругают за то, что их прогнозы не сбылись, но многие фантасты, например, Хайнлайн, специально отмечали – это варианты будущего. Мы не говорим, что это будет обязательно, что это может быть.
Ну, знаменитая присказка. Возможно, так и не было.
Да.
Но так могло быть.
Да. При том, что тактика подводных лодок Конан Дойлом описана просто великолепно. Они действуют согласованными группами, как волчьи стаи. Они экономят торпеды по возможности, то есть всплывают и топят корабли артиллерии. Они снабжаются из специальных потайных баз, сделанных в мирное время, или с транспортных подводных лодок. То есть все, что было во Вторую мировую, все это Конан Дойл предсказал за две мировые войны вперед. К счастью, Британии очень повезло. каждый раз обе мировые войны Германия имела слишком мало подводных лодок, и они были слишком слабы по тактико-техническим характеристикам. А так рецепт готов. Пожалуйста, побеждайте.
Но в этом фильме «Лодка», да, Вольфганга Петерсона, там же показано, что у них есть и, если я правильно помню, заправочные корабли, и они могут зайти в якобы нейтральную Испанию, в Кадис, и затовариться там свежими фруктами, еще чем-то. Это тоже было предвидено?
Да, за 30 лет вперед. Поразительно точный прогноз.
Это не то слово.
Да. А почему? Потому что Конан Дойл и по жизни был очень интересный человек. Пожалуй, биография его жизни куда увлекательнее любой фантастики. Он еще в юности отправился на китобои за полярный круг. Там регулярно купался в ледяной воде, когда под ним расходились льдины. Но тем не менее выжил. Уже немолодым человеком он отправился на англобурскую войну военным врачом, и там тоже выжил. Совсем уже старым человеком, когда на Первой мировой войне у него один за другим погибло три ближайших родственника, а сын был дважды ранен. Он лично объездил три фронта и предложил идею бронированного щита наподобие римского. Он хорошо знал, что в упор, конечно, пуля такой щит пробьет, что он очень тяжелый, но он даже проработал специальную тактику, как с таким щитом бежать в атаку, как потом приходит на помощь следующие группы, то есть предложил достаточно разумный и технически осуществимый проект. Так что, если бы не изобрели танки, возможно, такой проект попробовали бы осуществить.
Алексей Исаев же рассказывал о кирасах, да-да-да, специальных, которыми пользовались, по-моему, он их называл бойцы отдельных саперно, я точно не помню определение, но то, что казалось в Великую Отечественную войну чем-то как это может быть, а тем не менее.
Более того, сейчас бойцы полицейского спецназа, которым не нужно двигаться на большое расстояние, используют очень похожие щиты.
Да, вот, кстати говоря, и антитеррористические подразделения, кстати говоря, я видел очень вменяемые документальные кадры в интернете, там даже и название, по-моему, первый, кто идет, щитовой.
Да.
А уже за ним там идут, наверное, бойцы другого предназначение. Да. Что еще любопытно оказалось пророческим перед Первой мировой войной?
Все тот же Герберт Уэллс описал еще и войну в воздухе. То есть войну между Германией и Соединенными Штатами, огромный флот дирижаблей и буксируемых ими небольших аэропланов нападает на американский флот и топит его корабли. Потом приступает к бомбардировке Нью-Йорка. Сначала точечный, по отдельным наиболее важным объектам, а потом и ковровый, когда США не сдаются. И все это описано еще до Первой мировой войны. А описание вот точно тотальная бомбардировка конца Второй мировой. Просто Уоллс был не только фантастом, но и социологом, и очень хорошо видел тенденции развития общества.
А на ваш взгляд, Евгений, какие очень важные изобретения военные появились по ходу Первой мировой войны?
Танки, развитие авиации, конечно, во всех областях, то есть от корректировки артиллерийского огня, разведка, бомбардировка, даже немного снабжения. Автомобильный транспорт, который победил железную дорогу, если раньше приходилось пользоваться вокзалами и станциями, а дальше идите пешком, то теперь привозили прямо к линии фронта. Отравляющие газы.
Это же, по-моему, опыт обороны Парижа в Первую мировую войну, когда на такси возили на передний край на городских автобусах.
И это в 2014 году, а в 2018 году перевозили уже миллионы солдат за операцию.
Уже на грузовиках, с тентами, да?
Уже и первые десантные танки появились, то есть с бойцами внутри, уже и прообразы БМП, в том числе в России, к сожалению, революции нам помешали использовать наши броневики именно в образе БМП. А так были даже воздушные командные пункты, как сейчас АВАКСы летают. То есть командиры эскадрильи по радио наводят уже свои самолеты. Фактически, вот она, вся боевая фантастика, даже то, о чем фантасты и подумать не могли, вот она реализовалась.
А вот АВАКС — это у американцев.
Да.
А вы не припоминаете, как это официальное обозначение у нас такого самолета?
ДЛРУ, то есть дальнего радиолокационного обнаружения.
Понятно.
Сверхдальнобойная артиллерия, знаменитая парижская пушка «Колоссаль», которая стреляла на 120 километров. Посмотрите ее фото в интернете. Ну вот оно, то самое вундервафе, как полагается. Вокруг стоят солдаты в характерной форме, очень долго готовят каждый выстрел и летит на невозможное расстояние. Жюль Верн, наверное, был бы в ужасе, что его прогнозы тоже сбылись.
А насколько быстрое развитие претерпела авиация за Первую мировую войну? Вот до этих совершенно неуклюжих этажерок, на которых летают легендарные асы, типа Рихтгоффена, до вполне себе там одномоторных или двумоторных самолетов.
Невероятно. То есть мы хотим тяжелый бомбардировщик, который поднимает бомбу в тонну? Пожалуйста. Мы хотим бронированные штурмовики? Пожалуйста. Мы утыкиваем самолеты пулеметами? Пожалуйста. Мы ставим на них крупнокалиберные пушки, и эти пушки воюют? Пожалуйста. Мы вешаем под них ракеты воздух-воздух. Мы ставим на них первые ночные прицелы.
Подождите, ракеты воздух-воздух, это как было? Это я первый раз сейчас от вас слышу.
Это ракеты француза «Ле Приера». То есть, грубо говоря, это небольшая трубка с реактивным двигателем на порохе. Она вылетает вперед, летит несколько десятков метров. Раскаленный металлический конец пробивает обшивку вражеского дирижабля или воздушного шара и поджигает водород. То есть там даже боевого заряда нет, боеголовки, но тем не менее отлично работает. Были также первые ночные прицелы, то есть это комбинация лампочек и намазанных фосфором колец, но тем не менее этот ночной прицел, пусть он еще и не совсем ночной в современном понимании, но он позволял видеть, собственно, прицел, видеть цель и попадать ночью. И это уже было.
Да, я помню... Я в свое время захаживал, ну, ради праздного интереса, на оружейные, на сайты оружейных аукционов. Я был удивлен, начало Первой мировой войны и, ну, назовем их, бесшумные винтовки.
Соответственно, развитие, если в начале войны приходилось брать винтовки из музеев, а однозарядные первые нарезные винтовки еще 19 века, то в конец войны уже появились фактически первые автоматы, и Федорова, и пулеметы Шоша, и Бар, а пистолеты-пулеметы Томпсона на Первую мировую войну чуть-чуть не успели, но сами идеи вот они. То есть, по сути, всего за несколько лет армия и мир изменились больше, чем, пожалуй, за 100 лет.
Спасибо. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей Евгений Белас продолжит свою лекцию и беседу.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция-беседа, ведет ее военный историк Евгений Белас, И очевидно, Евгений, вы сейчас перейдете к межвоенному периоду и всяческие прогнозы на следующую мировую войну.
Да. Поразительно, как одно перетекало в другое. Первая мировая война показала, что в оружии возможно все. И отравляющие газы, и боевая авиация, от первых этажерок до многомоторных бомбардировщиков с бомбами весом в тонну. Пушка со снарядом весом в тонну – пожалуйста. Бронированный транспортер для пехоты – пожалуйста. Перевозка любых пушек на гусеницах – пожалуйста.
Евгений, то есть все что угодно. А огнемет, он именно тогда появляется? Прогнозы.
Более того, массово применяется. Здесь отдельно поразительно читать немецкие наставления. То есть, а вот еще и демонстрацию хорошо огнеметом разгонять. То есть, если стрелять в воздух...
Действительно?
Да.
Да.
Там,
но это только санкционированную демонстрацию, конечно, конечно. Несанкционированную, негуманную, по-моему.
Там логика очень простая. Если стрелять в воздух из винтовок, то толпа, она привыкшая, она знает, что стреляют холостыми из винтовок, ничего страшного, по людям стрелять не будут. А вот если выпустить просто в воздух из огнемета, то сразу толпа поймет, что шутки-то закончились, надо расходиться. И работало.
Угу. То есть это вы сейчас говорите о конкретных случаях применения огнемета при разгоне демонстраций?
Да.
А где это было?
Это послевоенная Германия.
Понятно.
То есть это даже попало в наставление, что вот огнемет лучшее средство, оно и так работает.
Ну а чего действительно? Они говорят, что они жрать хотят. Это абсолютно не повод, собственно говоря, чтобы не стрелять по ним из огнемета.
Причем поразительно, что великий Герберт Уэллс еще до Первой мировой войны предсказал появление атомной бомбы. Роман «Освобожденный мир», где описана краткая история человечества до 50-х годов, и вот в 50-е годы изобретают атомную бомбу, и начинается массовая бомбардировка. Первую большую атомную бомбу поднимают обеими руками и сбрасывают ее на Берлин.
Ага.
То есть как Манхэттенский проект готовили против Германии, вот так Герберт Уэллс еще до начала Первой мировой просчитал, что атомную бомбу готовят именно против Рейха. Второго, а не третьего, но сама идея и далее идея тотальной ядерной войны с выносом сотен городов и торжеством, наконец-то, мировой справедливости. Ну, одного не случилось, но и второго тоже не случилось. Выбирайте, что вам больше нравится. Надо сказать, что уже после Первой мировой войны очень сильно развивалась наша отечественная советская фантастика. Здесь нельзя не упомянуть гиперболоид инженера Гарина графа Толстого. Если мы внимательно ее почитаем, я ее читал в детстве и практически ничего не понял. А вот если читать именно взрослым человеком и смотреть на контекст событий, вот один из персонажей говорит: «У меня медаль за Верден и чин сержанта». И все понятно, это действительно человек, который прошел сквозь ад, и он готов на все.
И тем более, если он еще в сержанты попал из рядовых.
Да-да-да.
О, человек умеет, наверное, воевать.
Это Гастон Утиный Нос.
А, Гастон Утиный Нос,
головарис, да. Да. Катастрофа на химическом заводе совершенно реальна. Там в Германии в начале 20-х годов один гений решил дробить залежи аммиачной селитры на удобрение. Надо было черным порохом, а он взял взрывчатку чуть помощнее, оно ахнуло. Примерно как сейчас в Бейруте. Несколько сот человек погибло. Причем оцените атмосферу времени. На том же самом заводе готовили фосген. То есть очень много людей потравилось, но, к счастью, выжило.
Угу. А ведь тогда же создавалась суперзасекреченная группа Якова Серебрянского при наркоме внутренних дел. По-моему, специально... Ну, в общем, там... в ее названии фигурировали слова «специальный» и «особый». Mm-hmm. Это надо заслужить было. И они же ведь там придумали гениально простую вещь, как устраивать своими руками техногенные катастрофы. Здесь замкнуло, там перелили воды, а там не долили ртуть, а там кто-то неправильно зажег свечу.
Да-да-да. То есть возьмите тогдашние технические журналы, они круче любой фантастики. То есть что техника молодежи у нас, что популярная механика в США, открывайте любой номер 20-30-е годы. Что там есть? Пожалуйста, вот крейсер с воздушными торпедами на реактивной тяге. То есть фактически ракетный крейсер. Вот картинка, как он стреляет ракетами. Вот, пожалуйста, схема, где у него эти ракеты располагаются. Вот воздушные торпеды гонятся за многомоторным бомбардировщиком, как в Вьетнаме. Это техника молодежи середины 30-х годов. Все это уже было возможно. Конец 20-х годов. Книжка «Суперавиация» и «Суперартиллерия». Она тоже есть в сети. Ну что же, теоретически возможно. Возможно спроектировать самолет со скоростью 1000 км в час. И даже 2000. Это в то самое время, когда нашему великому фантасту Беляеву говорили: «Звезда КАЦ, послушайте, но ваш самолет летит быстрее, чем пуля из нагана, вы как-то загнули с фантастикой». А здесь вполне техническая книга с кучей графиков, схем, таблиц со всей эволюцией авиации. Пожалуйста, технически это вполне возможно спроектировать.
А, подождите, а люди, отвечающие за гостайну, за предотвращение утечки секретной информации, они эту литературу изучали и, может, какие-то рациональные предложения от них шли?
А тогда фантастику, боевую фантастику писали реальные военные. Как, скажем, Анатолий Скачко в 30-м году написал небольшой рассказ «Может быть, завтра». Скачко в гражданскую войну командовал Красной Украинской армией. А в 30-м году описал будущую войну, как полагается. Войну между Британией и Соединенными Штатами.
Это открытое произведение.
Абсолютно.
Никаких там для служебного пользования.
Абсолютно. Угу. То есть открытость тогда была поразительной, но и паранойя одновременно тоже. И что же она описал? Происходит большая война. Но народ не хочет воевать, особенно во Франции, и его немножечко подавляют, примерно как сейчас желтые жилеты, только жестче. И что же делать? А давайте разбомбим Советскую Россию, тогда у трудящихся и не будет стимула бастовать. А кто будет воевать? А давайте возьмем Польшу и Прибалтику, там войска уже не любят Советскую Россию, мы им дадим новейшие аэропланы, танки, дирижабли по 200 метров, и вся эта армада летит бомбить Москву сотнями тонн иприта. То есть абсолютно реальная картина на рубеж 20-30-х годов. Ее встречают наши истребители. Бронированные кабины, у летчиков костюмы с электроподогревом, в кабине радио, истребители тяжелые пушечные, работают по дирижаблям и бомбами. Тем не менее, дирижабли прорываются к Москве. Но тут автор вводит фантастическое допущение, что вот у нас тут один инженер разработал кое-чего, и это кое-чего сработает. А так абсолютно реальная картина и воздушного боя, и самой обработки. Пожалуй, именно этим рассказ Скачко и ценен, как именно обрабатывается современный западный человек, чтобы воевать против Советской России. Сначала просто мобилизация. Уклонишься от нее – арест. Потом, оказывается, ты будешь военным советником где-нибудь в Польше. Вот тебе много денег. Ты можешь, конечно, отказаться, но вот тебе тогда светит каторга. И так далее, и так далее. И вот шаг за шагом простые французы втягиваются в войну, которая им совершенно не нужна. Но наши люди, сочувствующие Советской России, тоже сыграют свою роль. На рубеже 20-х и 30-х годов великий Конан Дойл написал еще один небольшой рассказ «Смертный рейд». как заканчивается альтернативная Первая мировая война. Кайзер Германии, вместо того, чтобы сбежать в нейтральную Голландию, устраивает истерику. Когда ее читаешь, полное впечатление, что это истерика Адольфа Гитлера в 1945 году. Просто Конан Дойл очень хорошо и долго разбирал внешнюю политику Германии, еще до Первой мировой. У него есть небольшая книга «Великобритания и будущая война», где он дает наш ответ германским притязаниям, что немецких людей обижают, еще до Первой мировой. И в этом рассказе как раз поведение лидера Германии, ну, полное впечатление, что это Вторая мировая война, и выступает Гитлер. Кайзер едет к восставшим морякам, устраивает им разнос и говорит: «А давайте все погибнем, как японские камикадзе». Угу. Конечно, слово такого «камикадзе» еще почти никто не знал, но сама тактика, вот она, выходим на последнее сражение, идем всех убивать.
А те говорят «еволь».
Да. И лес поднятых рук в приветствии. Ай. Слушайте, ну на дворе 29-й год, Гитлера еще никто...
толком не знает.
И да, а те, кто знает, ее всерьез не воспринимают. Вот оно, поведение Германии в конце Второй мировой войны. Уже в конце Первой мировой поведение могло быть точно таким же. Очень многие политики и военные просто отказывались признавать поражение. Почему Вторая мировая война и случилась. И дальше происходит эпическое сражение с новейшими линкорами, введенными в строй и с той, и с другой стороны. С одной стороны весь кайзеровский флот, с другой объединенные эскадры Англии и США. Побоище чудовищное. В плен просто никого не берут. Возможно, было и такое развитие событий. В это же самое время инженер Хьюго Гернблек описывает механические глаза для самолетов. То есть пилот сидит где-нибудь за сотни километров и через телекамеры наблюдает все, что творится вокруг самолета, даже лучше, чем если бы он сидел в кабине. И в случае опасности просто нажимает на кнопку, и дистанционно управляемый самолет выпускает дым-завесу и теряется на ее фоне. И тут он опять-таки ничего не придумал. Первые проекты беспилотных самолетов — это опять-таки Первая мировая. Воистину, там было уже просто все, просто не все успело пойти в бой. А вот радиоуправляемые катера действительно пошли в бой еще в 1917 году.
А эффективность какая была?
Очень-очень низкая. Дело в том, что британская разведка сработала вовремя, и, как утверждают британские разведчики, они даже научились ставить этим катерам радиопомехи. И все это описывалось в технической литературе 20-30-х годов, в той же технике молодежи. Вот у нас едет радиоуправляемый танк, а вот из кустов ему ставят радиопомехи. Угу. И все это испытывалось на полигонах. То эти новые бомбардировщики и новые отравляющие газы. И прямо писалось, что «а давайте мы скинем 12 бомб с люизитом на Берлин, и в городе за несколько секунд замрет вся жизнь». Тут надо сказать, что эффективность химического оружия сильно преувеличили, по счастью. Но в 20-30-е годы перед Второй мировой войной действительно была реальная паника. И очень многие описывали: если у нас уже есть химическое оружие плюс авиация, а если их объединить, получается любой город, допустим, Париж, как в романе майора Гильдерса «Воздушная война 1936 года», воюют, что интересно, Британия, недавний союзник, и Франция, а автор немец. И там он как раз описывает...
Это вызывает некоторые подозрения.
Да-да-да. Налеты огромных британских самолетов на Париж. И сбрасывают они в том числе газовые бомбы, чтобы навести панику, и паника действительно страшная. Или можно взять Владимира Владимировича Маяковского поэму «Летающий пролетарий». Там налет беспилотных американских бомбардировщиков с новейшими газовыми бомбами через Атлантику на Берлин. И автор сам говорит: откройте любой журнал, там это все уже есть. И то, что он описывает прожектор, сжигающий эскадрильи, ну, тоже идеи носились в воздухе, осталось их только реализовать.
Ну, так граф Алексей Толстой же...
Да. Более того, в первом варианте инженер Гарин интересуется и расщеплением атомного ядра. И прямо говорит, что давайте выкинем из окна пудовую гирю, пудь динамита. Так вот, в булавочной головке вещества при расщеплении атома настолько же больше энергии, чем в пуде динамита по сравнению с ударом гири. И оказался абсолютно прав. То есть граф Толстой ничего не выдумывал, он просто описывал реальность 25-го года.
И уже тогда появляются какие-то статьи, книги «Радиолокация»,
да-да-да,
«Электроника», ну и, как, я думаю, самолет, который летает с невероятнейшей скоростью.
Да. То есть описать пушку, которая стреляет на 3000 километров, это техническая книга конца 20-х годов.
Тогда... Национальная принадлежность?
СССР. Угу. На основе открытой информации из зарубежных источников. Угу. Просто автор описал реальный технический проект. Вот вам, пожалуйста, реальные пушки стреляют настолько-то, настолько-то, настолько-то километров. А вот это пока фантастический проект. Вот вам, пожалуйста, его схема. В том же 29-м году выходит «Женщина на Луне». Полное впечатление, что это гиперболоид инженера Гарина. Германский режиссер Фриц Ланг, консультировали его германские же ракетчики Велилей и Оберт. Полное впечатление, что это 40 лет спустя программа «Аполлон». Угу. Гигантская ракета на жидком топливе едет в вертикальном положении, вот стартовые мачты, вот невесомость, и в этом фильме впервые придумали обратный отсчет. Просто для того, чтобы было красиво. То есть фантастика действительно опередила жизнь ровно на 40 лет. Осталось воплотить ее в металле. Именно поэтому все 20-е и 30-е годы по всему миру дикая паранойя, поиск шпионов. Они действительно были диверсанты с обеих сторон, в том числе некоторые белые диверсанты забрасывались в Питер с газовыми гранатами. По нынешним меркам это оружие массового поражения, а тогда это норма жизни.
Удалось употребить или раньше их задержали?
Удалось. Более того, автору удалось сбежать обратно. Он написал: «Ларионов. Боевая вылазка в СССР». Очень поучительное чтиво. О том, как провалилась террористическая группа, они почти что никого и не убили толком. Но сами идеи носились в воздухе. И постепенно наша советская фантастика от идеи мировой революции, то есть когда либо на нас весь буржуазный мир нападает, либо мы нападаем, несем свет мировой революции, постепенно переходила к более реальным вещам. Например, Павленко на Востоке. Война между СССР и Японией. И там замечательное описание бомбардировки Токио. Мы бомбим с огромной высоты сквозь облака, точно прицелиться невозможно, но нам это и не нужно. Мимо Токио мы не промахнемся. Сейчас очень любят в сети осуждать варварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американской авиации, но вы почитайте советскую фантастику 30-х годов, что там делают с Токио. Там обычными бомбами его равняют в точности, как в 45-м году, только фугасными бомбами, а в реальных бомбардировках предпочитали зажигательные. Поскольку японцы уже тогда принесли войну в Азию, напали на СССР, ну вот распишитесь, получите. И под конец на Порт-Артур, что называется... Вы нам еще и за Порт-Артур ответите. Выпрыгивает прямо из стратосферы наш десант парашютистов, который в полете еще и закидывает врагов гранатами. Следующий наш автор — это Шпанов. Первый удар.
Ник, да. Шпанов.
Да.
Он Шпанов, не Шпанов?
Я вот, к сожалению, так и не научился правильно ставить ударение, но он действительно на фоне ранней нашей боевой фантастики действительно и Толстой, и Павленко, и Шпанов, и Адамов, они прежде всего умели писать.
О, вот я хочу сказать, что несмотря на некоторые у Шпанова перехлёсты идеологические, а тем не менее читается, не оторвёшься.
Да, у него достаточно живые в рамках тогдашней боевой фантастики персонажи. У него советские войска несут довольно ощутимые потери. То есть они, конечно, в первых сражениях уже побеждают и побеждают с разгромным счетом, но тем не менее эпизод, когда поврежденный бомбардировщик идет на таран вражеского аэродрома, да, это сильно. Даже и таких жертв тоже могут потребоваться. А боевой строй бомбардировщиков, посмотрите описание в первом ударе и посмотрите на реальные операции летающих крепостей. Середины войны практически то же самое. А уж налеты на плотины гидроэлектростанции в Германии, на Рейне, так это абсолютно реальная операция. Британские дамбастеры, которые выносили в 43-м году те же самые дамбы, их все это описал наш советский фантаст в 39-м. А позже, именно на основе фильма по реальной операции «Дамбастеры» 50-х годов, Джордж Лукас описал свою легендарную атаку на «Звезду смерти». Причем взял того же самого оператора и мастеров по спецэффектам.
А имеет отношение книга Казанцева «Пылающий остров» вот, к боевой фантастике?
Абсолютно.
Вот я помню, читал с большим увлечением, а вот сюжет, к сожалению, забыл.
И что поразительно, первый вариант романа вышел в 41-м году. Там есть и полуракетные истребители, и наведение по фотоэлементам, и составная пушка, которая выстреливается в воздух, дальше она выстреливает следующий снаряд, и он уже летит дальше. То есть, по сути, Казанцев, он инженер, и во время войны разрабатывал наши беспилотные танкетки со взрывчаткой, и их даже немножко применяли, описал просто все новейшие тенденции тогдашней техники. После войны ему просто надо было в нужное место добавить слово «атомный», и все. И мы получили тот самый вариант, который мы все в детстве читали. Великолепная книга. И вот талант, вот знание автора, он все это описал в 41-м году. То есть единственное, надо было добавить только слово «атомное», и все. Следующие четверть века Казанцев просто переиздавал один и тот же текст вплоть до 66-го года с крохотными правками.
И что на этих книгах и на этих прогнозах тема Второй мировой войны вам изложена?
Не совсем. Еще осталось, собственно, как писали фантастику во время войны.
Ага.
И это тоже отдельно увлекательная история.
Ну, тогда, значит, мы эту историю и уже прогнозы, скажем, нынешние или совершенно недавнего прошлого, мы это уже сделаем после новостей.
С радостью.
Ну, а в последнем получасе традиционно тогда, Евгений, вы ответите на вопросы наших слушателей?
Конечно.
Все, значит, у нас уже план составлен. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, сегодня наш гость – военный историк Евгений Белас, и он продолжает лекцию-беседу, и он сейчас, насколько я понимаю, хочет закончить со Второй мировой войной и перейти уже куда как ближе к нашим дням.
Совершенно верно. Тут нельзя не сказать о таком нашем авторе, как Адамов. Наиболее известна его «Тайна двух океанов», менее известна «Победители недр» и «Изгнание владыки». Поразительно, но в книге, написанной еще до конца Великой Отечественной, описывается послевоенная жизнь, какой она могла бы быть. Комбайн с автопилотом, кондиционером, прямо как сейчас, наконец-то они выходят на поле, то есть мечта Адамова сбылась. У него вообще удивительно с инженерной точки прописанные романы. И он уже знал, что фашизм победит. Также он еще в 30-е годы описал перспективы зеленой энергетики, почему они не сработают. И предполагал, что расщепление атома – это совсем другое дело, вот это наилучшая перспектива. В то же самое время, в 41-м году, то есть когда Вторая мировая война уже вовсю шла, молодой фантаст Роберт Хайнлайн написал небольшой рассказ «Никудышное решение» о том, как боевой радиацией, очень радиоактивным веществом, посыпают Берлин, чтобы угробить Третий Рейх.
Угу.
41-й год. Манхэттенский проект только-только в зародыше, а Хайнлайн уже просчитал. Более того, он просчитал послевоенный мир. Достаточно один раз применить радиоактивное оружие, и теоретически любая страна в мире может им возобладать и нанести удар по США. И поэтому решение никудышное. Диктатура специальных воздушных сил, которые любую страну, в том числе США, подчиняют своей воле. Туда набирают из всех национальностей и любой расы. Это в 41-м-то году.
Mm-hmm.
Более того, когда следующий президент говорит, а я вашу организацию, ваш патруль отменяю, командир патруля говорит, конечно, физически вы меня можете арестовать, но посмотрите на небо над нами. Там, в этих самолетах, сидят не американцы, и они мой приказ выполнят. То есть, если вы меня не отпустите, ну хорошо. Спустя какое-то время в Вашингтоне просто не останется никого живого. Хайнлайн вообще поразительный фантаст. Он закончил военную академию в Аннапольсе, престижнейшую, причем одним из первых в выпуске. Он умел стрелять из всего, от пистолета до линкора. Он погружался в водолазном костюме. Но, к сожалению, здоровье подкачало, он очень хотел воевать, но не вышло. Поэтому там он написал фантастику.
Я всегда, когда произносил слово «Военно-морская академия» в Анаполисе, их самая знаменитая присказка в США. Любой штатский дурак может командовать полком, а вот крейсером...
Да-да. И Хайнлайн писал, по сути, фантастику о том, как нам переделать общество к лучшему, и постоянно выступал с лекциями. И в 41-м, и в 61-м, и в 46-м. А пока 44-й год, крохотный рассказ «Дедлайн», автор Картмилл. Его сейчас уже никто не знает, он просто в 43-м году пришел и сказал: «Уважаемый редактор Джон Кэмпбелл, легендарный редактор фантастики, благодаря которому мы имеем классику фантастики, такой, какой она получилась». Mm-hmm. Именно он подбирал и Хайнлайна, и Азимова, и предлагал им идеи, и учил писать. Он и сам писал, по его рассказу «Кто идет», сняли фильм «Нечто», целую серию, сначала в 50-е, а потом и дальше. И вот Джон Кэмпбелл посмотрел, подумал, а напиши-ка рассказ о супербомбе. Автор Картмилл написал «Дедлайн», «Линии смерти», а потом к нему пришли из органов и спросили.
Кто ж тебя надоумил, да, сукин сын?
У нас на дворе 44-й год. Вы тут описали бомбу из двух полусфер урана-235 с цепной реакцией. Скажите, а вот вы это сами придумали или вам подсказал кто?
Ага.
Потрясли чуть ли не половину тогдашних фантастов США. Ну, все сказали, ну вот справочники, все открытые источники, ничего мы о вашем манхэттенском проекте не знаем, отстаньте от нас. И ФБР отстало. А потом, после войны, Хайнлайн как раз написал нефантастический рассказ «Последние дни Соединенных Штатов», 46-й год. Он абсолютно точно предсказал дальнейшую гонку вооружений. То то, что теперь секрет атомной бомбы, то, что она есть. И любая страна, даже самая маленькая, например, Бельгия или Канада, сами-то они маленькие, но у них гигантские залежи урана. Даже они смогут создать атомную бомбу.
То есть у Канады, собственно, на ее территории, да. А у этих Конго. Конго.
Да-да-да. И главное, атомное оружие, оно анонимно. И теперь, пусть даже виднейшие американские военные говорят, что другим странам понадобится лет 20, это неправда. И здесь Хайнлайн оказался прав. И Хайнлайн, опять же, оказался прав, когда спорил с военными, что межконтинентальная баллистическая ракета возможна. И тут он тоже оказался прав. То есть любая страна в мире теперь может обладать атомным оружием и может нанести безнаказанный удар по Соединенным Штатам. А вы тратите деньги на свои авианосцы, товарищи военные. Вы тратите деньги на танки и огнеметы. Вы должны строить космические корабли уже. И посмотрите на развитие авиации. Посмотрите на Фау-2. Так вот, будущий космический корабль с атомными ракетами настолько же превзойдет Фау-2, как бомбардировщик Б-29 самолет братьев Райт. И тут Хайнлайн тоже не выдумывал, он оказался абсолютно прав. То, что современная страна абсолютно беззащитна. Был такой американский военный генерал Генри Арнольд по авиации. Он видел Первую мировую войну, видел Вторую мировую войну. Там в ней он командовал стратегической авиацией, а как раз осенью 45-го года написал небольшую статью в журнал «Тайм». И там он как раз впервые описал и удар по США баллистическими ракетами, откуда они идут из Африки, из тайных баз. Причем тогда Советский Союз не был противником, это не он делал. И противоракетную оборону, и подземные базы с запуском ракет из-под земли. Все это он просчитал в 1945 году. В замечательной статье с не менее замечательными иллюстрациями. И фантаст Хайнлайн сказал, ну вот видите, вот он, генерал Генри Арнольд, был прав. И что же нам делать? Получается, либо мы отменяем вообще всю гражданскую авиацию, потому что в любой гражданский самолет под видом троянского коня можно пронести бомбу и нанести удар по Соединенным Штатам. 1946 год. Хайнлайн просчитал 11 сентября 2001 года. Он просчитал появление атомной бомбы у целого ряда государств, а хоть бы и у Северной Кореи, 2017 год.
Да,
и так далее, и так далее.
И превращение гражданского воздушного судна в управляемую ракету, которая может доставить все, что хочешь.
Да, и послевоенная фантастика, ей приходилось жить с осознанием того факта, что все, фантастика стала реальностью. Действительно, есть супероружие, которое может смести любой город, и вы никак... никак от этого не спасетесь. И вот в 61-м году все тот же Хайнлайн читал лекцию, что вот в 41-м году я верил в будущее. Я тоже хочу жить в мире лет через 20, где у нас будут колонии на Луне и база на Марсе, где мы победим рак, где у всех будет много еды.
И этот еще, помните рассказ Шекли, когда человек идет по улице и вдруг находит какую-то долларовую купюру, она как настоящая и настоящая, но к одной из сторон черенок прикреплен.
Да,
и он понимает, что где-то Сеймака, тут денежное дерево должно быть рядом.
Да. Но Хайнлайн сказал, научная фантастика – это не то, что мы хотим, это то, что может быть. И вот, может быть, совсем не то, о чем мы желаем. Вполне возможно, что треть из вас, сидящих в этом зале, и вообще треть американцев, 50-60 миллионов, в ближайшее время погибнет. Он это писал и выступал накануне Карибского кризиса в 61-м году. Более того, он несколько раз повторил, что коммунисты не враги. За такие слова можно было несколько лет назад, что называется, и под билет на стол положить. Он был в Советском Союзе.
И там,
да.
И здесь.
Да. Просто у коммунистов совсем другой образ мышления и образ жизни. По своим меркам они поступают вполне логично, они не жестоки. Просто коммунизм – это такая своеобразная религия, и они в нее действительно верят. Вы их гамбургерами и стейками не подкупите. Ну, увы, что наиболее близки жителям США именно русские и китайцы, он считал. Ну, увы, неумолимый ход истории таков, что вот мы получаемся наиболее вероятными врагами. И те из нас, кто выживет, вполне возможно, через 20 лет соберемся где-нибудь в лагере на берегу Северного Ледовитого океана. Кто из вас в зале строит себе убежище от атомной войны? Никто? И я, Хайнлайн, тоже не строю. Потом он все-таки начал строить убежище и полноценное убежище. Причем, зная, что ему, а он был уже в солидном возрасте, после атомной войны, в общем-то, уже нечего делать, и он был готов к тому, что ему-то жить не придется, а вот соседей он в свое убежище приглашал. Причем самое забавное, что дом у него был с убежищем в штате Колорадо, город Колорадо-Спрингс. И надо было, наверное, видеть выражение лица Хайнлайна, когда он узнал о том, что рядом гора Шайен что-то там копают.
Да, чего бы это?
Да. Причем тогда секретность в США была такой, что действительно публично сообщалось, что да, мы тут строим центр обороны всей страны, и Хайнлайн осознал.
И там центр командования американских стратегических.
Тот самый народ, да.
Авиации.
До сих пор. И Хайнлайн осознал, что да, он и в этом был прав. Вот я такой сижу в домике, а тут рядом по соседству прилетит полсотни мегатонн. И тем не менее, тут надо отдельно сказать, перечитайте еще раз фантастику о светлом будущем, 50-60-е годы. Как тяжело жить, когда на Земле ужасные 8 миллиардов человек. Это курица, деликатес по праздникам, табак только от выдачи до выдачи. В очень-очень далеком будущем, в 3421 году, Азимов писал, будут разумные роботы, которые в вашем архиве будут перебирать перфокарты. Посмотрите на свой сотовый телефон, посмотрите на интернет. Пессимиста Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, описывал последующие атомные войны, если правильно, 6, одна за другой. Они будут. Этого не сбылось. Оптимист Хайнлайн описывал всего-навсего 4. Двери в лето. Прямо так и начинается. А вот на те дома упала шальная боеголовка, которая промахнулась по Нью-Йорку. Ну и потом еще несколько войн будет.
А я такой сижу, да. Не то же самое Оруэлл в 84-м. Тоже, когда повествование нарушается, что опять что-то прилетело, да и в Лондоне взорвалось.
Да. Причем он описывал отнюдь не сталинский СССР, он описывал просто реальности Британии Второй мировой войны.
Кстати говоря, по его компоновке Великобритания принадлежала, если я не ошибаюсь, к Океании.
Да-да-да.
А Океанию возглавляли Соединенные Штаты. Так что, мне кажется, люди, которые в 1984-м увидели Советский Союз, они поторопились. Ну, иное дело, что Оруэлл был стукач, не очень хороший литератор, но это не сегодня.
И получается, наиболее вероятные прогнозы боевой фантастики о том, что в будущем непременно будут многократные ядерные войны от Ефремова, от Стругацких, от американских фантастов, даже тех, кто верил в человечество, как Хайнлайн. Даже возьмите старинные сериалы «Сумеречная зона», «Звездный путь», посмотрите, каким там описывается будущее на многие-многие века вперед. И посмотрите на то, что мы имеем сейчас. Мы имеем мобильники, мы имеем интернет. 60 лет назад, до полетов Аполлонов, мы не знали даже, какова на самом деле поверхность Луны. Вспомните «Страну багровых туч», какой там описывается Венера и какими нечеловеческими жертвами она осваивается. Потому что человечество сидит на голодном пайке, ей жизненно необходимы радиоактивные материалы уже с Венеры. Остальное там откровенно загажено. И в тундре постоянно материалы атомных испытаний. И лучевая болезнь – это обычное дело. Просто сейчас таблеточек человек попьет, и на некоторое время мы его откачаем. Посмотрите на развитие вычислительной техники, на систему спутниковой навигации, то, что у нас есть. Адамов описывал комбайны на автопилотах. Пожалуйста, сейчас в России они испытываются и упирают урожай. Посмотрите на то, как в 30-е годы у того же Леонида Леонова «Голубые города» описываются города будущего. И выглядите в окно. Будущее наступило. И оно гораздо лучше, чем описывались даже фантасты на тысячи лет вперед. Мы сейчас уже живем в сбывшейся фантастике.
Да, вот, то есть то, что там сколько-то лет назад мы читали и понимали, что такого быть не может, но когда действительно, как вы говорите, ты смотришь на последние изобретения, исследования, интернет.
А главное, на их доступность.
Да, мобильная связь.
Да, причем везде. Когда даже у Стругацких, если я правильно помню, в 80-е годы, это уже последнее их произведение о Камконе, специально уговариваются связь через специальный браслет, который к тому же еще и жмет. То есть это суперспецслужба. У нее супергаджет. Посмотрите, сколько людей и на возможности, которые в 80-е годы никакой миллиардер даже и представить себе не мог.
Да, возьмите, что у него может быть такое. Да,
возьмите фильм «Уолл-стрит» и посмотрите, с каким там кирпичом одним из первых мобильников за много тысяч долларов ходит герой...
Ну, этот, Гордон Гекко, по-моему.
Да-да-да, именно он. И посмотрите на свой, какие тогда были возможности и сейчас.
Да, и на свой не самый дорогой, да, скажем так.
Да. Самое интересное, что Хайнлайн, который видел две мировые войны и несколько десятков лет ожидал третью, последние свои романы писал уже на честно купленном женой персональном компьютере в начале 80-х годов. Тогда он стоил чудовищные тысячи долларов и тоже возможности, ну, можете себе представить. И какие есть у вас?
Я себе представляю, потому что в 88-м году я работал на Макинтоше.
Да.
И я никак не мог понять, что вот не надо стремиться к тому, чтобы перенести строку, чтобы все было ровно. А и так все ровно.
Да-да-да. То есть Алиса Селезнева не обманула, если мы посмотрим на судьбы актеров, которые снимались в «Гости из будущего», у них великолепные карьеры. И вполне себе достойные, они действительно так и сыграли. И то, что девочка из России выиграет Уимблдон в середине 80-х, это было фантастика, и сейчас это, и это сбылось.
Но вот я боюсь только единственное, конечно, Евгений, вот с футболом все гораздо более фантастично, чем люди предполагают.
Но тем не менее.
Ну, хорошо.
И просто посмотрите на то, сколько живет по прогнозам у Булычева, всего-навсего 5 миллиардов. У Азимова 8 миллиардов живут на голове друг у друга в городах под куполами, и человек просто физически даже не боится выйти на открытое пространство, он не может.
А помните первый «Бегущий по лезвию бритвы»? И вот там, я считаю, самое-самое точное определение тех представлений о мегаполисе. Дождь постоянный, все практически одинаково одеты, не протолкнешься, и все прелести. А
сколько там Джонни Мнемонику запихали гигабайтов в Go 4?
4.
Ну вот. То есть для того, чтобы перенести 4 гигабайта, надо перекраивать человеку череп. Вместо того, чтобы просто дать ему флешку до терабайт.
Евгений, что посоветовали бы сегодня почитать, на ваш взгляд? Вот дайте рекомендации. Речь идет и о Второй мировой войне, и о боевой фантастике будущего, но по-моему, в этом жанре, если ты не умеешь писать и не учишь матчас, читатель, если он, конечно, у него между ушами не массив мореного дуба, а какая-то субстанция, он сразу понимает, и ему скучно читать. На ваш взгляд.
Ну что ж, пожалуй, трилогию Адамова, то есть «Победители недр», про крах зеленой энергетики, «Тайна двух океанов», про нашу суперподлодку с дистанционными разведчиками и «Изгнание владыки о послевоенной жизни». Mm-hmm. Хайнлайна, начиная с его первого романа «Нам живущим» и далее. К сожалению, Хайнлайну не повезло, у него очень часто очень сокращенные и урезанные переводы. Тот же «Звездный десант» — легендарная книга, которую специально изучают официально в военных академиях США, это действительно идеальное представление по реальным разработкам 50-х годов. То есть солдат, который знает, где находятся свои коллеги за километры и воюет в одиночку. И реактивные ранцы, и как именно он воюет. Причем Хайнлайн постарался создать достойного противника, который даже такую суперармию может победить. Он именно описывал все в комплексе, он знал, о чем пишет, и умел писать.
То есть Хайнлайна вы практически всего рекомендуете? Да.
Он и как личность очень интересен, и главное, он ни в коем случае не любил русских. У него очень уважительное к ним отношение. И он представлял, если посмотрите на весь спектр его романов, он одновременно мог писать совершенно противоположные по смыслу романы, потому что он именно представлял будущее на выбор. Он видел весь спектр. К сожалению, его речи на фантастических конвентах и та самая статья 46-го года «Последние дни США» не переведены, но их можно перевести и онлайн-переводчиком просто загнать в сети. Ну и, пожалуй, еще можно назвать, на русский как раз недавно перевели, Чарльз Струсс, «Каталог катастрофы». Посмотрите, это боевая фантастика, написанная на рубеже тысячелетий, то есть 99-е и 2000-е годы. Герой еще ходит с пейджером. Кто сейчас помнит, что это вообще за прибор такой?
Я только вспоминаю анекдот. Именно. Будешь как лох ходить с пейджером.
Вот я его тоже первый раз вспомнил, а фантастика великолепная, и там как раз отсылки и к Второй мировой, и к шпионской делам холодной войны. Описал-то он, получается, на рубеже новой холодной войны и войны с терроризмом. Ему там потом редактор сказал, ну, то есть ты, конечно, молодец, описал, но ты, пожалуйста, Аль-Каиду убери, а то тут у нас случилось кое-что. Он убрал.
Ну, кто же спорит с издателем? Евгений, огромное вам спасибо за очень необычную лекцию и беседу. По крайней мере, это в стороне от традиционных бесед с серьезными историками. Спасибо вам огромное, максимально интересно, и абсолютно уверен, что и ответы на вопросы будут столь же интересными. Все будет зависеть от качества вопросов. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Евгений Белаш ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, будьте любезны, конспективными будьте и краткими в вопросах, которые вы задаете. Итак, ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Хотелось пару вопросов задать.
Пожалуйста.
Вот, если я обчитался в фантастике, даже библиотекарь закрывал в библиотеке, тогда вот начали выходить зарубежную фантастику нашу. И вот два вопроса возникло, уточнить хотелось бы у вас. Вот не кажется ли вам, что вот некоторые фантасты выполняли еще одну функцию увода это средств, ну, типа сои, чтобы противник переводил на ненужные проекты? И второй вопрос. Вот почему-то в детстве меня запало, вот «Дивная пещера», там, как вы говорите, курицу выдавали раз в месяц, и оказался убийца, начальник полиции, при том роботом он еще оказался скрытым. Вот почему вот их зарубежные фантасты все пороки капитализма переносили в будущее, а вот у нас всегда был жизнерадостный такой утверждающие. Или такие переводы делали, или на самом деле так они писали за рубежом, и так у нас. Спасибо большое.
А это как раз писалось в начале 50-х годов, когда вот она, война в Корее, то, что вообще в очень-очень далеком будущем никто не мог себе представить зеленой революции. А вот атомную войну представить могли все. Это и у Пэт Фрэнк «Алас Бабилон», он же «Горе тебе, Вавилон». К сожалению, на русский не переведено, но книга великолепная, и ее в США до сих пор уважают.
А помните, еще было? Книга неплохая, фильм блистательный, «На последнем берегу».
Да-да-да, «Невилл Шут». Великолепный и старый фильм, и старая книга. Именно о том, что будет после атомной войны.
Да, и место действия Австралия, там да, все попозже да, наступает. Да. Фантастический, очень хороший фильм с очень хорошими актерами.
Да. И еще хороший фильм «Гарантия безопасности», «Fail Safe». Там есть разные переводы, и книга тоже переведена. Это о том, как просто происходит сбой системы безопасности, и эскадрилья новейших бомбардировщиков летит на Москву. Более того, президент США приказывает: летите за ней, летчики знают, что они потратят истребители горючее и упадут в Северный Ледовитый океан без полных шансов на спасение. Они погибнут. И они летят и гибнут. Как и изменился с тех пор мир. Более того, президент США лично приказывает, что если наши бомбардировщики прорвутся, чтобы предотвратить Третью мировую, надо скинуть столько же атомных бомб прямо на Нью-Йорк. И все готовы этот приказ выполнить.
Есть еще один очень хороший фильм «Доктор Стрэндж Лав», или «Как я разучился бояться и научился любить атомную бомбу».
Да, Кубрик понял, что когда он ознакомился, один бомбардировщик несет в трюме бомб на Вторую мировую войну вместе взятую, что серьезно о таком писать слишком страшно, надо делать сатирическую комедию. Причем сделан на основе реальных, абсолютно реальных тезисов реальных людей, включая военных.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Вот у вас очень хорошая передача, и показывается, что в начале 20 века, в середине, ну, уже и во второй половине, была достаточно, так сказать, реалистичная фантастика. А сейчас вот, так сказать, всякие эти путешествия во времени, ну, я так-то своей колокольни сужу, смотрю по верхам. Вот, всякие путешествия во времени, переигрывание Второй мировой войны, и вот отсюда два вопроса. С чем это связано? И есть ли сейчас вот фантастика, ну, так сказать, более реалистичная вот по типу вот начала 20 века, когда действительно ну, рассматривалось реалистичное развитие техники, потому что вот в особенности, допустим, зеленые...
Спасибо. Спасибо за вопрос, Евгений.
Хороший вопрос. Дело в том, что меняется общество. И, естественно, вместе с ней меняется фантастика. Почитайте американскую фантастику 50-60-х годов второго эшелона. Как там относятся к женщинам? Грубо говоря, как к говорящим табуреткам. Хочу сел, хочу в угол поставил. Угу. Именно поэтому «Звездный путь» и произвел такую революцию, что, оказывается, там действительно на важных ролях и умница-лингвист, и красавица, и спортсменка, и комсомолка, и чернокожая. Это было задолго до известных событий, а вот тогда это действительно было огромное достижение.
А вот я все, вот правда, она через любую толщину льда она пробивается. Вот я думаю, что скоро Белого отснял в главной роли. Какой там Оскар? Тебя закрою, чтобы мозги привести в порядок.
Вот это было бы очень печально, но, к сожалению, по счастью, раньше-то предвидели атомную войну, а сейчас, ну, надеюсь, мы и это переживем.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос, Евгению. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Очень интересно, действительно замечательный рассказ. Вот мне сразу же припомнился, такой тоже написал наш российский писатель и бизнесмен Юрьев, «Третья империя». Наверное, вы читали. Помните, там тоже, вот, так сказать, в рамках боевой, как говорится, фантастики, интересные концепции, значит, вот этого, значит, у какой-то гвардии ружье, которое, оно не автомат, да, стреляет какими-то, значит, компактными там ядерными зарядами. Вот это как? Это как-то опирается на предыдущую фантастику, вот, ну, такие, это или чисто его оригинальные уже выдумки? Спасибо.
Атомные пули были еще у легендарного Гамильтона в «Звездных королях». Посмотрите, как у него звездолеты летают реально на электронных лампах и стреляют, как линкоры прошлого. Техника все-таки развивается, и ожидать, что у нас, как у Азимова, разумный робот будет перебирать перфокарты, все-таки техника у нас гораздо с тех пор продвинулась.
Ваш вопрос Евгению. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня какие-то вот детские очень хорошие, восторженные воспоминания остались. Фрэнсис Карсак, «Пришельцы ниоткуда», Станислав Лем, «Маска» и «Железный», конечно. Вот ваше мнение об этих произведениях.
Великолепные. Карсак – это один из немногих французских фантастов, который писал в классическом стиле.
Да, причем я помню, я его читал, вот уже, наверное, к сожалению, вы знаете, а многие и не знают, и даже не забыли, «Искатель».
Да-да-да.
Это было совершенно фантастическое приложение к журналу «Вокруг света». И у меня такое впечатление, что им позволялось переводить побольше и посвободнее, чем все остальное.
Совершенно верно.
И вот там
верно.
Я Корсака прочел.
Да. И еще сейчас, к счастью, можно найти легендарный журнал «Уральский следопыт». Это как раз 20-30-е годы, когда там всю тогдашнюю фантастику и нашу отечественную, это, что называется, для ценителей. Или еще сейчас издаются сборники «Эскадрильи всемирной коммуны», «Танк смерти», «Бумажные войны». Это вот как раз та фантастика, из которой потом выросли и гиперболоид инженера Гарина, и «Первый удар», и «Адамов».
Так вот, тем не менее, ну что там особо писать? Взял во время, провалил их как-нибудь там. А потом выясняется, что если ты хочешь читать качественную боевую фантастику, если ты хочешь читать качественную альтернативку, то человек должен проделать, я имею в виду автора, такую колоссальную работу. Но это отдельный разговор.
Да, надеюсь, когда-нибудь мы поговорим и о произведении в духе альтернативной истории.
Конечно. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот в эпоху Вашингтонского консенсуса и транснационального капитала не будет ли центр тяжести современных боевых действий перенесен в регулярную область, как, например, написано у Глеба Боброва и у Беркема Аль-Атами? Спасибо большое.
Вот тут надо сказать, что эти авторы... Во-первых, очень слабы в литературном отношении, да и с прогнозами о том, что вот на нас сейчас все нападут, захватят, поработят. Ну, сколько у нас авторов писало, что в 2000 году нас захватят, в 2013 нас захватят. Пока никак. Так что надо верить в будущее.
Будущее прекрасно. А вот я хотел ваше мнение спросить. Любимый мой альтернативный роман, может, я не знаю, про какие другие, «Вариант Бис».
Очень интересный роман, он, по сути, открыл у нас, заново переоткрыл жанр альтернативной истории. Но тут, конечно, надо говорить очень долго.
Евгений, да, об этом романе мы можем говорить очень долго, но, Евгений, скажите, пожалуйста, вы, как человек, который литературному труду не чувствует, и историей вы очень серьезно интересуетесь. Это же колоссальный труд был.
Да, колоссальный труд, и я имел честь говорить с автором, он действительно проделал колоссальную работу.
Будьте любезны, тогда представьте авторы.
Сергей Анисимов.
Сергей Анисимов, и мне рассказывал Алексей Исаев, что когда он только взялся за это предприятие, я сразу предупреждаю, что... вот как слышу, так я вам и передаю. И у него поначалу Советский Союз всех малой силой, могучим ударом на чужой земле А когда он начал серьезно работать, он вдруг понял, что так не получится. Вот такое развитие событий там не выйдет. И все равно роман достойнейший.
Да.
Если вдруг увидите, как это называется, респект и уважух.
Согласен. Там именно огромная колоссальная работа, и автор как раз описывает, какой колоссальный труд пришлось ему проделать, чтобы Советский Союз пришел к нужному результату.
То есть не шапками закидали, да. И американские авианосцы не шашками порубили.
Да, там, по сути, вся Вторая мировая война, начиная с 41-го года, должна была идти совершенно иначе. С тем, чтобы получить в конце 44-го года нужный конфликт. Да и то, там, честно признаться, все равно натяжки даже для фантастического романа об альтернативной истории, ну, сильные, но, тем не менее, на общем фоне тут именно автор все-таки знает, о чем пишет.
А я еще вам хочу сказать, что когда смотришь кино, и когда из одного и того же пистолета стреляют 872 раза, без перезарядки.
Да.
Если фильм хороший, плевать ты на это.
Да. Кстати, можно вспомнить как раз классический фильм 50-х годов «Они, them» с восклицательным знаком. Так там снимались реальные ветераны-огнеметчики. Из этого фильма чуть позже, через 30 лет, вырастет фильм «Чужие». Что называется, вот такая эстафета поколений, кто бы знал, из какого ссора вырастает потом классика фантастики.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. А вот скажите, перенос фантастики в визуальную сферу, в том числе Голливудом, там же тоже пишутся сценарии. Вот такие фильмы, как «Манифест зеленых», «Аватар», как «Наперегонки со временем», что будут, когда деньги закончатся, будут, значит, продавать на время. Ну, «Планета обезьян», вот эти вот сериалы с соответствующими событиями. Как вы на это смотрите?
Увидим. Как раз фантасты 20 века показывают, что наши технологии развились до такой степени, что превзошли самые смелые ожидания фантастов, и, как ни странно, именно в области охраны природы у нас прогресс реально колоссальный. В 50-е годы Лондон буквально задыхался от смога, был великий смог с тысячей погибших, но сейчас по Лондону спокойно ходят туристы.
Я могу вам сказать, что то это был 93-й год, и я ездил в Стокгольм, там, в командировку. И мы вечером гуляли по городу, и вдруг в канале стоит человек, я не знаю, по-моему, это называется рыболовецкий комбинезон. То есть он по горло может стоять в воде, и у него все в порядке. И я спрашиваю, а что это там делает? Он говорит, лосося ловит. Я говорю, какие-то вы... Большие фантазеры шведы. Посреди города, да. Он говорит, ну, 10 лет назад было именно так. Боялись бросить сигарету в воду, чтобы не полыхнуло. А сейчас, говорит, после определенных мер, совершенно спокойно, он говорит, даже можно воду пить.
Да, классика географии, 60-е годы, Рейна, Великие озера, там вода просто горела. Вспомните нашего фантаста Логинова, есть у него мемуары, выложены в сети, как я охранял природу. Он работает на заводе, если правильно помню, электроники, и там совершенно чудовищные описания, как он чуть ли не с боевой химией по отравляющей мощи работает, а как она просто сливается. А потом ты внезапно осознаешь, где этот завод находится. Он находится посреди города Ленинграда. Это 80-е годы. И вот тут-то тебе становится...
Ой-ой-ой. Ну, минимум нехорошо.
Да.
Минимум нехорошо, конечно.
Потому что это описывает действительно человек, который знает весь этот технический процесс.
То же самое было в Штатах, когда там на севере страны был такой Love Channel. У нас его перевели, конечно, как «Канал любви», что по минимуму двусмысленно. Это канал имени Лава. Его прокопал человек, фамилия которого Лав. Вот там было запрещено курить. Там было страшно совершенно. Были приняты меры. Кому налоги повысили, кому уменьшили. вели разную работу, и сейчас в этом канале люди купаются и говорят даже, я не пробовал, оттуда можно пить воду.
Ну и посмотрите на Москву, посмотрите на Калининград, на Севастополь, как они изменились всего за несколько лет. Просто на глазах. И помнится, в конце 90-х годов и начале 2000-х была очень популярна выбраковка Дива. Какими методами там заставили москвичей не сорить? И посмотрите, какой чистый город сейчас. Что называется, даже боевая фантастика всего-то 20-летней давности не предвидела такого развития.
В подтверждение ваших слов, конечно, пример единичный. Я когда ехал сегодня на встречу с вами, чтобы идти в передачу, шел мужчина. Он торопился куда-то и докуривал на ходу сигарету. Он ее бросил в урну, ну и, как водится, с 30 сантиметров он попал в ободок. Сигарета упала, он вернулся, поднял сигарету и бросил ее в урну. Меня этот факт порадовал неимоверно.
Да, наконец-то мы тоже начинаем следить и за собой, и делать добро окружающим. Конечно, я о многом не успеваю рассказать, но...
Евгений, не в последний раз.
Да, есть о многих темах... Затронутых в данной передаче, я писал на сайте Вархед. Смотрите, пишите, задавайте вопросы,
слушайте,
я с радостью отвечу.
Я постоянно, постоянно хочу об этом сказать. И вот сейчас возьму и спою. Нет, это из другого совершенно. И скажу. Значит, сайт Вархед – это услада души. Карамаев, специалист по Африке, Оттедова. Володя Анакой, специалист по стрелковому оружию, Оттедова. Евгений Белас, Оттедова. И колоссальное количество... Вот я, кстати, фамилия вылетела, человек, который вот рассказывал про Техас, про Михаил...
Поликарпов.
Поликарпов, да, уж, Миша, вы меня простите... Ну, Алексей Исаев, это понятное дело. Вот такой вот существует сайт. Понимаете? Не, 17 миллионов там не соберется. Это вам не ложь про Колыму с первой до последней минуты. Нет, ну куда? Там, туда может прийти человек с подготовленным мозгом, с определенными знаниями. Человек без знаний же не сможет, наверное, особо там у вас на сайте. Warhead.su, да, Warhead, Warhead, первое W, Warhead.su. Получите колоссальное удовольствие, если вы интересуетесь историей. Итак, ваш вопрос, пожалуйста, Евгению.
Алло?
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, спасибо за передачу. У меня несколько вопросов, можете там да-нет отвечать, они короткие, не займут много времени. Но первый вопрос, вот столько у нас фантастов, столько у нас научных работников, а вот все время над нами шутят, что мы ни одного, ни понятия, не то что там понятия изделия вот в современном мире, но даже слова такого, чтобы весь мир пользовался, ну кроме погром этого известной, там спутники.
Так,
погром,
так, 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 все,
следующий
так.
Следующий вопрос, да, может вы знаете, алло. Может, знаете, все-таки, что мы принесли, какие-то другие слова, кроме там этого слова, что я назвал. И следующее. Вот меня всегда интересовала фантастика, если помните, когда, там, не помню, сержант или офицер увольняется, приходит к начальнику базы, там, к генералу, говорит, вот я увольняюсь, спасибо, я тут работал, но у меня такое-то исследование. Я придумал, чтобы все железо в любую секунду, маленькая коробочка, превращать в ржавчину. Помните, да, он выходит, этот, до него доходит, до генерала, он хватает за пистолет, бежит, ну, за кобуру, в кобуре уже у него мусор, и на КПП не могут задержать, и человек уходит. Вот какие интересные вещи. Помните этот случай, когда он мог превратить все...
Нет, это... Да, сказку? Да, сказку.
Нет, это не сказка, это научная...
Нет, я понимаю, это я...
Да, если помните...
Все, большое там... спасибо. Я всегда вспоминаю пистолет на 500 патронов. У него просто снизу к шахте магазина припаян диск на 500 патронов. Вот я всегда вот... Да, так было, конечно, так было. Ну, а как не быть-то?
Хорошо.
А вы даже не отвечать не хотите, я так понимаю. Там, наверное, почему мы такие сиволапые, почему мы ни черта делать не можем.
Но почему сейчас как раз...
Я это не утверждаю.
Делаем?
Я говорю об этих словах. Придумать какое-нибудь слово. Великолепно. И чего? А они придумали вау. А вы говорите вау? Кстати, это очень любопытно. Потом есть люди, которые сегодня, вот я смотрю какие-то, посматриваю какие-то эти телевизионные передачи, люди в помещении сидят в головном уборе. И я знаю, из какой великой страны это сюда пришло.
И о хорошем завершении. Скажи мне, почти никакой фантаст не мог бы предвидеть то, что наша страна будет первой в мире по экспорту зерна. Реально. То, что мы сейчас действительно первые в мире по ядерной энергетике после Чернобыля и Фукусимы. У нас самые надежные реакторы.
Подтверждаю. Да. Недавно заголовок видел в нерусском интернете. «Росатом хочет завоевать мир».
То есть надо верить в будущее и стремиться к нему. Тогда мы избежали мировых войн, мы избежали атомных войн, мы избежали бактериологические войны, мы уже практически пережили очередную пандемию, вот уже вакцинация идет, и я надеюсь, что скоро уже лично я одобрен как кандидат, так что будем ждать.
Да, и очень важно, как мне кажется, не надо стыдиться, что мы живем в нашей стране.
Да, и то, что если у нас есть какие-то вопросы, что будущее нам другое обещали, нам обещали очень разное будущее.
И очень разные люди.
Да.
Да, было обещание, что мы будем в 80-м году жить при коммунизме. Ну, почитайте о человеке, который это обещал. Да. Да, схватитесь за голову, и как так это было возможно? Почитайте еще, и вы вдруг поймете, что мир другой.
И то, что мы сейчас уже живем настолько хорошо, что даже фантасты 80-х не могли представить, не говоря о более раннем времени.
Да
прямо
нет,
сейчас.
Да? Да, это именно прямо сейчас. Многие, наверное, не помнят центр Москвы 91-92 года. Я помню, как на хорошей видеозаписи. Темно. И как символ промокшая оберточная коричневая бумага, валяющаяся везде. Ну? Ну? Погибли? Нет, выжили. А то, что вот писателей каких-то нет... Я ни в коем случае не претендую на лавры великого политического деятеля, но я вам скажу, у меня нет для вас других писателей.
Тем более, что и сейчас и писатели появляются хорошие.
Дай
бог. И фильмы хорошие, как ни странно, которые вполне могут конкурировать с Голливудом. Вот уж что поразительно, но могут. А уж наши мультики собирают миллиарды на Ютубе каждой серии.
Мне бы хотелось более художественного кино, но я так думаю, что и оно будет с течением времени. Все будет нормально, услышимся в следующую субботу. Евгений, спасибо, до свидания, новости.
Спасибо.